è della Dusa.
Здравствуйте, это выпуск подкаста «Что случилось» от 25 июля 2024 года. Мое имя Владислав Горин, как всегда по четвергам, раз в неделю. Здесь военный эксперт «Медузы» Дмитрий Кузнец. Привет!
Привет!
Дорогой Митя, рискну занять немного времени, чтобы объяснить, что этот выпуск будет меньше похож на предыдущий. Сначала у нас была структура, когда мы все это затевали, сводка с фронта, несколько тем, в конце ответы на вопросы слушателей. Потом тема осталась одна, решили, что много тяжело, но кто-то еще стал жаловаться на сводку, что понять это трудно, что к чему, если не смотришь на карту, даже если ссылка на карту есть в описании к эпизоду. А еще ты говорил мне не раз, мол, давай мы с тобой, Влад, будем говорить, а не я буду лекции читать. Так всем будет легче, не в режиме монолога. Я, если что, говорю слушателям, отвечал, что по мне так лучше лекция, монолог, чем какие-то мои бессмысленные вставки, и что сюда раз в неделю масса народ приходит только на тебя посмотреть, тебя послушать, и никто не заметит, если я пропаду. Все же мы с тобой решили попробовать чуть-чуть по-другому вести разговор, в частности, не делать всеобъемлющую сводку действий на фронте. В конце концов, ее можно прочесть на «Медузе», она обычно по четвергам и выходит. И поговорим мы не обо всей ситуации, а о двух-трех важнейших событиях. Буду рад, если ты меня поправишь. Я их отобрал по своему усмотрению. Более чем уверен, что ты сможешь меня скорректировать. Если такой формат не понравится нам или слушателям, сможем снова скорректировать форму. Кстати, уважаемые слушатели, вы можете высказать свое мнение по поводу формата в комментариях, лучше на YouTube это сделать. И, кстати, раз речь об этом зашла, поставьте там всякие лайки и пожертвования «Медузе». Это тоже все очень важная вещь. Это способ поблагодарить Дмитрия Кузнеца, «Медузу» в целом, оценить работу издания. Ну и, в общем, да, деньги — важная вещь. Без лайков издание может прожить, а без денег, к сожалению, нет. Итак, сводка, которая не сводка. Верно ли сказать, что одно из самых существенных событий, происходящих сейчас на фронте, это усилия армии Российской Федерации в районе Волчанска, и там есть угроза прорыва украинского фронта, что туда теперь российское командование перебрасывает силы?
На первый вопрос, есть ли угроза прорыва, ответ скорее отрицательный. На второй вопрос, перебрасывает ли силы, ответ утвердительный.
Мне показалось, тут есть логика. Если перебрасывает, то рассчитывает на прорыв.
Ну, на самом деле, насколько можно понять, российское командование рассчитывает на то, что удастся остановить украинские контратаки в районе Волчанска, в районе северных окраин Харькова, в районе села Липцы и Глубокое, с которого мы обычно начинали нашу сводку. Ситуация там для российских войск в последние недели сложилась неприятная. И для того, чтобы эту ситуацию стабилизировать, были переброшены войска, в частности, из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Судя по всему, не вся бригада была переброшена, а какие-то ее части, может быть, несколько батальонов, они задействованы как раз в районе села Глубокое, где, насколько можно судить по видео, российским войскам в последние дни удалось стабилизировать ситуацию. Поскольку там была угроза окружения российских войск в селе Глубокое, сейчас украинские контратаки в основном отбиты. Но ситуация динамичная, нельзя сказать, что однозначно положение российских войск улучшилось в этом районе. Также задействованы какие-то дополнительные силы в самом Волчанске. Довольно сложно оценить, какого объема эти силы и откуда они были переброшены. Но судя по динамике, опять же, ситуация для российских войск в основном стабилизировалась. Ну, по крайней мере, на этот момент. До прорыва там все очень далеко, но нельзя сказать, что и угрозы для российских войск, которые возникли из-за украинских контратак, настолько серьезные, что там речь может идти об эвакуации всей группировки обратно на российскую сторону границы. Думаю, что через неделю можно будет вернуться и попробовать оценить все эти усилия с обеих сторон. Нужно помнить то, что командование ВСУ также перебрасывало в этот район дополнительные силы. Но теперь по поводу его интенций возникают вопросы. Ну, например, основы большой группы операторов-беспилотников, которые действовали в этом районе и весьма успешно, в том числе осуществляли бомбардировки по другую сторону границы, правда, не только по военным целям, но и по гражданским, судя по всему. Основу этой группировки составлял полк операторов БПЛА, ранее известный как «Птахи Мадяра», названный в честь командира, который был приотачен к одной из бригад морской пехоты, ранее действовал в Херсонской области, в частности, по периметру плацдарма в Крынках. Долго не давал этот плацдарм уничтожить. Вот он был переброшен в конце мая, в начале июня в Харьковскую область. Там добился определенных успехов. В итоге, насколько можно сейчас судить, переброшен на Донбасс, если, опять же, верить командиру этого подразделения. Поэтому мне кажется, что если оценивать, потому что мы видим в последние недели, ситуация на этом фронте сложилась тупиковая. обе стороны потратили большое количество сил с небольшой выгодой для себя. То есть понятно, что командование ВСУ хотело бы этот фронт полностью ликвидировать, выдавить российские войска на другую сторону границы и задействовать собственные силы, которые сдерживали сначала российское наступление, а потом контратаковали, задействовать на каком-то другом участке, где сложилась критическая ситуация для Украины, а таких участков много по всему фронту. Ликвидировать этот фронт не удалось в короткие сроки. Силы Украины задействовал большие, но то же самое можно сказать и про российское командование. Очевидно, что сковывание украинских резервов не было единственной целью этого наступления. По крайней мере, потому как оно начиналось с мая, было очевидно, что целью является прорыв в глубину украинской обороны и, возможно, выход в район Чугуева, который является основной тыловой базой для украинских войск в Купянске и на всем фронте на реке Оскол.
Ты объяснил, что это, по большому счету, один из эпизодов войны на истощение. Так можно зафиксировать. Я понимаю, что мы так часто встречаемся, особенно после того, как подкаст стал еженедельным, что хочется к мемам это все сводить, как в том старом советском анекдоте про город, где все всех знают и смеются, не рассказывая анекдоты, а говорят «анекдот номер один», «анекдот номер два». Ну, то есть вот война на истощение, очередной эпизод, такой короткий шильдик можем повесить.
Да, это мы в очередной раз посмотрели, как задумка с прорывом обороны и с какими-то оперативными целями, далеко идущими, превращается в мясорубку с продвижением на 10 метров в день, с большими потерями и так далее. Все тактические и оперативные причины для того, чтобы каждая из таких операций превращалась в такую мясорубку, они известны и не меняются.
Торецк — это то же самое? Также можно характеризовать? Этот город на днях был, кто-то скажет, взят, кто-то скажет, полностью разрушен.
Нет, это агломерация, которая состоит из города Торецка и нескольких поселков вокруг него. Поселков, шахт и так далее. Такой изначально спутник города Горловки, который был отделен линией фронта от этой самой Горловки в 14-15 годах. До центра Торецка российские войска не дошли. Опять же, воспользовавшись эффектом неожиданности, прошли несколько километров в этих самых поселках к югу и востоку от Торецка. После чего подошли украинские резервы. Помешать подходу этих резервов российские войска не смогли, потому что этого не умеют. Равно как и, собственно, украинские тоже войска. После чего внутри этих рабочих поселков завязалась кровавая битва, которая продолжается. Поскольку российские войска владеют инициативой, можно проводить много таких операций. Все эти российские наступления требуют от командования ВСУ переброски резервов. С резервами ВСУ, как известно, проблема по-прежнему. Наверное, можно предположить, что по ситуации на фронте и по тому, какие войска используются при отражении этих российских наступлений, а это все те же самые бригады, буквально несколько, можно использовать как мобильные резервы и перебрасывать с одного участка фронта на другой. Можно предположить, что украинское руководство пытается создать новые бригады где-то в тылу, предпочитает тратить ресурсы на создание этих бригад, а не на пополнение существующих. Речь идет и про личный состав, и про технику. Ну, понятно, что эти бригады создаются для того, чтобы в какой-то момент попробовать перехватить инициативу. А пока приходится оборонять фронт вот за счет этих мобильных резервов, которые ездят с одного участка на другой, пытаются стабилизировать ситуацию. Вот, в частности, несколько бригад доехало до Торецка, что позволило замедлить темпы российского наступления. Но оно по-прежнему продолжается. Ситуация тяжелая, но не только на этом участке фронта.
На неделе также писали про село «Прогресс». Почему это существенно, что там с трассой Покровск-Константиновка, как выход России к ней осложнит положение ВСУ, скоро ли он может случиться, мы про эту трассу говорили опять же не раз.
Да, но это вот большая операция, которая продолжается с того момента, как российские войска захватили Авдеевку. Торецк находится к востоку от Авдеевки, а к западу находится несколько десятков сел, которые отделяют Авдеевку от города Покровск, который сам по себе является основной тыловой базой ВСУ на всем Донбассе. По крайней мере, в южной его части. И одна из идей, судя по всему, российского командования – это выйти к дороге Покровск-Константиновка. Константиновка, соответственно, если вы откроете карту, находится к северу от Торецка. И по этой дороге снабжается и сам Торецк, и Часов-Яр, который находится недалеко от Константиновки, к востоку от нее. Такая вот дорога, по которой снабжается значительная часть войск на всем Донбассе. Сначала российские войска пытались выйти к этой дороге напрямую, после захвата поселка Очеретина. Удалось напрямую пробиться к селам, которые находятся в 7 километрах от этой дороги, после чего это наступление удалось остановить. И теперь российские войска пытаются пробиться к этой дороге чуть южнее. Есть железная дорога, которая идет из Авдеевки в Покровск. Она, как и в большинстве случаев, проложена по вершинам холмов, то есть по возвышенностям. И вот вдоль этой железной дороги, по этим холмам, российские войска наступают в сторону самого Покровска. Вот село «Прогресс» как раз находится на этой железной дороге. Оно уже не первое такое. Ровно по оси железной дороги российские войска где-то раз в две недели совершают по меркам нынешней войны большой прорыв, то есть продвижение составляет где-то 2 километра. Вот очередной эпизод, как вдоль железной дороги они смогли прорваться. Описание в украинских источниках довольно опять традиционное. Выяснилось, что на этом участке обороны задействованы силы слабой бригады теробороны, которая оставила свои позиции, пишут нам украинские источники. Почему именно она обороняла село «Прогресс», которое находится на главной оси российского наступления, не очень понятно. Ну, если, опять же, судить по украинским описаниям, ситуация тяжелая. Соседние бригады, которые находятся с севера и юга от «Прогресса», попали в какие-то полуокружения. Ну, может быть, не целиком бригады, а какие-то отдельные части, которые стояли на фронте. В общем, возник очередной кризис украинской обороны, который продолжается с момента захвата Авдеевки. Довольно регулярно там случаются. Ну и такими темпами, вероятно, российские войска достигнут трассы Покровск-Константиновка, может быть, в течение месяца или около того. Вряд ли украинская оборона после этого рухнет, но придется предпринимать значительные усилия для того, чтобы восстановить снабжение, отправить по другим путям. Ну и да, есть важная проблема, связанная с этой дорогой. По военной терминологии это ракада. Дорога, которая идет параллельно линии фронта, связывает различные участки этого фронта. В частности, Часов-Яр на севере. И все, что находится к югу от Покровска, это разные украинские командования оперативные. И если российские войска перережут эту дорогу, это, очевидно, усложнит управление и взаимодействие между этими оперативными управлениями.
Придираясь к словам, ты сказал, ссылаясь на украинский источник, этот участок фронта защищала слабая бригада. Что имеется в виду? Ты действительно с некоторой иронией относишься к языку, каким говорит украинская военная пропаганда, если угодно, или украинские медиа, или это показатель состояния вооруженных сил Украины, что действительно в большом количестве подразделений не хватает, ну, например, живой силы. Это резануло мое ухо, и я хочу уточнить, что ты имел в виду, если что-то имел в виду многозначительное?
Ну, на самом деле, ничего особо глубокого и многозначительного здесь нет. Очевидно, что как вокруг руководства российской армии есть внутренняя борьба, такая же борьба есть и в Украине. Нужно оценивать все сообщения, учитывая то, что они могут преследовать какие-то, допустим, политические цели. Я говорил конкретно про известный сайт Deep State, который дал это описание. Также есть описание в других источниках, в аналогичных ситуациях. Каждый раз, когда эти описания читаешь, нужно понимать, что это в том числе следы внутренней борьбы. Периодически на такие обвинения отвечает руководство бригад, которых называют виновниками того или иного кризиса. Все это интересно почитать, но как бы для того, чтобы понять, правда это или нет, при анализе нужно учитывать все возможные там, внутренние какие-то влияния и так далее. Грубо говоря, мы не знаем, насколько эти описания являются правдой, но можем принимать их к сведению. Я думаю, что если говорить про все это направление от Часова-Яра и до Покровска, основная проблема ВСУ заключается в том, что сил там недостаточно, что резервы, которые могли быть использованы для стабилизации ситуации на этом направлении, отправлены под Харьков. Довольно тяжело оценить, сколько отправлено под Харьков, потому что не все бригады задействованы там, задействованы полностью. Часть из них тоже побатальонно вводились в бой. Ну, наверное, речь идет про 8, может быть, 10 даже бригад. То есть это существенные силы, которые могли быть использованы в Донбассе. Возможно, как раз туда перебрасываются опытные операторы БПЛА для того, чтобы попробовать стабилизировать ситуацию. По сообщению, опять же, российских источников, которые мы тоже с осторожностью можем анализировать, на этом участке фронта конкретно российские силы имеют технологическое преимущество в использовании беспилотников, связанное в основном с хорошей организацией средств радиоэлектронной борьбы. Возможно, путь к тому, чтобы ситуацию наконец-то стабилизировать и перманентный кризис, который продолжается несколько месяцев, завершить, это как раз увеличение беспилотных сил и средств на этом участке.
Все важное и заметное обсудили. Повторю, сводку целиком можно прочитать на «Медузе». Она, как правило, выходит тоже по четвергам. Есть несколько заявлений, которые я хотел бы, чтобы ты оценил. Можно в лаконичном режиме, тем более, что многие из них, кажется, не заслуживают слишком уж много внимания. Они просто громко звучат. Первое из такого рода заявлений. В среду 24 июля в «Гардиан» вышло интервью главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Вот несколько тезисов. У РФ двукратное или трехкратное превосходство в технике. Число солдат РФ с начала вторжения выросло в 5 раз со 100 тысяч до примерно 500 000, а дойдет к концу года до примерно 700 тысяч, чуть меньше. Потери РФ в 3 раза выше украинских. Про это ты много, кстати, раз говорил в этом подкасте, что нет, может быть, даже и 1:1. И доказывал неизменно, в комментарии приходили люди, которые, видимо, обладают какой-то более совершенной методикой вычисления, в отличие от твоей. Но я бы сказал, что из того, что Сырский заявил, может быть, самое ключевое. Понимаю, что это политическое заявление, но тем не менее оно звучит программно, что продвижение Российской Федерации сейчас — это локальные успехи, существенного прогресса нет, и для Украины реально, все еще реально выйти к границам 1991 года. О чем мы, кстати, говорили в прошлом выпуске. Ты объяснял, что ВСУ нужно для такого рода победы. Тебя что-то в интервью Сырского заинтересовало? Что-то новое ты для себя почерпнул и с чем хотел бы поспорить?
Ну, я поспорил бы с цифрами, которые он называет, с некоторыми из них. Ну, вот про потери, не знаю, может быть, чуть позже про это еще раз тоже поговорим, про источники знаний и про источники для анализа. В целом, ну, в принципе, ничего нового. До того, как генерал Залужный, предшественник Сырского, перешел в стан тех, кто говорит про тупик, с которым невозможно ничего сделать на нынешнем технологическо-организационном этапе, он тоже писал примерно такие вещи. Все, что можно сказать, что в нынешней ситуации Украине приходится бороться с этими локальными успехами российских войск, что эти локальные успехи примерно одним и тем же самым темпом, сплошной чередой повторяются с октября 2023 года. Это создает кризисы для обороны ВСУ. Как я уже выше сказал, вероятно, это связано с тем, что Украина копит резервы, которые она задействует, когда и если российское наступление выдохнется. То есть задействует в любом случае, но планирует задействовать в той ситуации, когда Россия исчерпает резервы и запасы для своих наступательных действий. Вероятно, предполагается, что это будет где-то ближе к осени. Вряд ли украинское командование на сей раз рассчитывает на большой прорыв, как в терминологии Залужного это был большой и красивый прорыв в сторону Крыма. Но, вероятно, опять же, по всем действиям руководства Украины это видно. Оно, посопротивлявшись, приняло ситуацию такой, какой она есть, что если победа и возможна, то после долгой кровопролитной борьбы путем истощения противника в условиях, когда ты истощаешь противника быстрее, чем он истощает тебя. Пока, очевидно, такие условия не сложились. И в ближайшие месяцы вряд ли они сложатся.
Тоже из разряда заявлений бывший главнокомандующий ВСУ, предыдущий до Сырского, который был, Валерий Залужный, ты его только что упомянул, выступил на военной конференции в Великобритании и заявил, цитата, «До недавнего времени можно было с уверенностью говорить, что беспилотные системы являются основной причиной изменения стратегий, форм и методов применения. Но уже сегодня в концепцию новой стратегии ведения войны, вероятно, необходимо ввести более широкое понятие технологии. Проще говоря, сегодня мы уже изобрели способ сражаться и побеждать более сильные армии 21 века. Очевидно, что именно технологии должны обеспечить устойчивость украинской нации. В то же время я абсолютно согласен, что российско-украинская война — это еще не война будущего, это лишь война переходного периода, но именно наша война формирует новые правила». Такое общетеоретическое, я бы сказал, рассуждение. Является ли оно для тебя любопытным?
Ну вот в серии статей и интервью, которые Залужный начал еще, когда он был главнокомандующим, то есть это было осенью 23 года, эта серия продолжается, он упорно говорит про эти технологии, упорно их не называет. Ну, можно только поддержать этого оратора. Да, изобретены и внедрены технологии, которые позволяют воевать с более сильной армией, но не изобретены пока технологии, которые позволяют ее побеждать. Если суммировать весь опыт применения беспилотных технологий за последний год, они бурно развивались и в условиях борьбы с средствами противодействия этим беспилотным технологиям, можно сказать, что в обороне они дают ощутимые преимущества, то есть на вооружении ВСУ они позволяют срывать попытки российского командования провести глубокую операцию, а только такая операция позволила бы российским войскам нанести значительно большие потери ВСУ, нежели они несут сами. То есть, если можно говорить о разных формах операций, там, операции на окружение или про какие-то другие формы, но во всех случаях только такая операция с прорывом в тыл, с нарушением управления и так далее позволяет нанести значительно большие потери, чем несет наступающий. Но то же самое можно сказать и про украинское наступление 23 года. Беспилотные системы, стоящие на вооружении российской стороны, тоже помешали концентрации сил прорыва в глубину обороны и помешали нанесению поражения со стороны ВСУ. При этом для наступления беспилотные системы не настолько эффективны. То есть сами по себе они не дают возможность прорвать оборону, ввести войска в этот прорыв, задействовать их в глубине и так далее. То есть понятно, что они помогают, очевидно, и наступающей стороне, но не настолько, чтобы изменить ход борьбы. Но при этом, да, непонятно, о каких новых технологиях говорит Залужный, он упорно их не называет.
Какой-то у нас сегодня день отложенных тем. Можно будет когда-нибудь в будущем тоже поговорить про войну будущего, как про концепт, потому что, когда это говорят, хочется спросить себя, а точно то, что мы наблюдаем, за исключением беспилотных систем, это такое уж радикальное отличие. Ну вот авиация важна, и ее отсутствие или невозможность задействовать в полной мере существенно для этих боевых действий. Важна артиллерия, важна бронетехника, танки важны.
Да, ты совершенно прав. Важно взаимодействие разных родов войск. Важно правильное их использование без концентрации на каком-то, может быть, новом витке военных технологий, а не так, как это представлялось, там, не знаю, в 70-е, 80-е, когда ты собираешь лавину танков, там, какую-нибудь танковую армию и наступаешь, пока противник не начинает использовать ядерные боеприпасы. Понятно, что такая концентрация больше невозможна. Невозможны дивизионы орудий, поставленные в ряд зазором в 1 метр, которые пытаются обеспечить прорыв. Все это в условиях, в том числе, использования беспилотных систем, все это невозможно, но это не значит, что, в принципе, невозможна концентрация сил, использование на относительно узких участках больших сил, которые позволят прорывать оборону и действовать в глубине этой обороны. То есть не значит, что это невозможно. Но в текущей войне, на данном этапе, может быть, дело даже не столько в технологиях, сколько в организации, это невозможно. Именно это приводит все операции в одинаковый примерно тупик.
Хорошо, давай завершать этот наш раздел. Я бы, используя старый армейский жаргон, называл это ППР. Когда это вместо партийно-политической работы расшифровывалось как «поговорим, поговорим, разойдемся», ну, военные люди более грубые, там вместо «поговорим» другой глагол русский использовался. Комитет Госдумы Российской Федерации по обороне предложил поправки к законопроекту, которые позволили бы сажать на гаупвахту военнослужащих за использование мобильных телефонов. Логика там, наверное, в том, что геолокация и передача данных — это возможность вражеской разведки получить чувствительные сведения. Мы все помним, как на Новый год 2023 в Макеевке погибли 150 российских военнослужащих, потому что, во-первых, располагались рядом с оружейным складом в одном помещении, во-вторых, потому что звонили на Новый год родным в тыл. Но в Z-каналах по поводу того, что будут ограничивать телефоны на передовой, вообще у солдат, и сажать за это на гаупвахту, резонно отвечают: а вы попробуйте держать связь, управлять дронами, ориентироваться на местности, штатным оборудованием, если оно даже есть у российской армии. Что думаешь о телефонах на фронте и что думаешь о тех ярких высказываниях, которые провоенные инфлюенсеры допускают?
Ну, я думаю, что они действительно широко используются обеими сторонами. И в режиме подключения к обычным мобильным сетям, но это реже, и в режиме офлайн, и при подключении к закрытым сетям, типа Starlink'а. И другим закрытым сетям, скажем так. Допустим, были сообщения про то, что российское командование в штабах активно использует оптоволоконную связь. Кроме того, мобильные телефоны активно используются офлайн, и офлайн-карты различные, и наряду с планшетами используются для управления некоторыми БПЛА. Опять же, возникает вопрос, являются ли планшеты, которые используются с дроном Mavic, гаджетом, который запрещен, ну и так далее. То есть возникает масса вопросов. При этом изначально конфликт между людьми на фронте, а также примкнувшими к ним волонтерами, военкорами, блогерами военными и так далее, и между Госдумой возник еще до внесения этой поправки ко второму чтению, то есть поправка, которая касается гаджетов. Изначально, в принципе, этот проект регламентировал дисциплинарные взыскания на фронте, которые сейчас в легальном поле находились в серой зоне. Все знают, что они активно используются командирами. Никакого законодательного обоснования этому не было. Вот, собственно говоря, этот закон вводил это право бессудного фактически наказания со стороны командиров. На самом деле непонятно, будет ли от этого лучше или хуже. В общем, этот закон обсуждался безо всякого вопроса о гаджетах некоторое время. Обсуждался в том плане, что да, такая практика существует. Станет ли лучше военнослужащим или командиром от того, что эта практика будет легализована? С одной стороны, кажется, что если появится закрытый список причин для дисциплинарного взыскания или будут регламентированы сами эти дисциплинарные взыскания и по срокам, и по всему остальному, кажется, что, может быть, сделает этот процесс более упорядоченным, чем он есть сейчас. А с другой стороны, легализация этого инструмента бессудного наказания, возможно, приведет к более широкому распространению такой практики. Но потом, да, потом эта поправка перекрыла всю эту дискуссию. То есть, если дисциплинарные взыскания уже сейчас существуют, и военнослужащих этим не удивишь и не напугаешь, запрет на использование гаджетов тоже уже существует, но тем не менее они широко используются, и попытки вмешаться в этот процесс законодателей вызвали понятное возмущение.
Ну, то есть дискуссия сместилась, а разговор про то, можно ли военнослужащего, ну, давай говорить про действительные нравы на фронте, в яму сажать, она была благодаря этому разговору замылена.
Ну, получается так, да. Я бы сказал, что все это выглядит так, что, с одной стороны, военные, особенно рядовой состав, там, младшие офицеры, непрерывно продолжали жаловаться на произвол командиров. И вы скажете, заинтересованы в том, чтобы все эти взаимоотношения между командирами и рядовым составом были упорядочены. А с другой стороны, когда дошло до дела, очевидно, все военные люди, ну, тот же самый рядовой состав и волонтеры, которые общаются с младшими офицерами, с рядовым составом, возмущены тем, что законодатели вмешиваются, так сказать, в естественный процесс взаимоотношений внутри армии. Основная претензия к законодателям сводится к тому, что мы здесь сами прекрасно все хорошо знаем, сами упорядочиваем все наши внутренние процессы, а вам там из Думы ничего не видно.
У нас же формат, где мы больше болтаем, как я сказал в самом начале, не монолога. Вот, пользуясь случаем, я обнаглею настолько, что протащу тему, от которой ты пару недель до этого уклонялся. Это разговор о российской технике. Уже год больше пишут, что Российская Федерация пускает в дело пушки и танки старых образцов 60-х, 50-х, 40-х. Где-то был эффектный заголовок «Эта техника старше Путина». В последний месяц я видел такие кадры, и кадры потерь российской техники, в том числе более современной, в первую очередь более современной, конечно, на смену которой приходит расконсервированная. Давай сперва такой вопрос. Это медиа-эффект или реально потери последних дней в технике велики, а запасы истощаются, и тут качественные изменения какое-то мы наблюдаем?
Потери увеличились с началом российского наступления в октябре 2023 года. Я бы сказал, что если сравнивать, опять же, с октябрем, то сейчас потери в технике умеренные, просто потому что она используется иначе, нежели она использовалась в октябре. В октябре можно отмотать видео назад. Вот на нашей карте это в том числе можно интерактивно сделать. Можно увидеть колонны из десятков единиц бронетехники, которые пытаются прорваться по узкому разминированному пути к украинским позициям. Естественно, несут потери от ударов, в том числе дронов, а также артиллерии и других противотанковых средств. И потери в каждой атаке могут составлять до 10 там, единиц бронетехники, а может быть и больше. Потом с помощью спутниковых снимков всякие синтез-исследователи и военные эксперты пытались посчитать количество потерянной техники. Там оно только под Авдеевкой перевалило за 200. Ну, единственное, мы не знаем, была ли эта техника потеряна окончательно, или часть из нее была эвакуирована в тыл и после ремонта возвращена на фронт. То есть, скорее всего, значительная доля была потом отремонтирована. Но все равно за несколько недель были потеряны больше 200 единиц техники. Есть и видео, которое снято с украинских беспилотников с подбитой этой техникой, в том числе с добиванием техники, которая получила незначительные повреждения, была оставлена экипажами, добивание с помощью беспилотников, как раз именно для того, чтобы предотвратить эвакуацию этой техники в тыл и ее там восстановление дальнейшее. А также были исследования спутниковой снимки высокого разрешения, на которых видно, собственно, эти подбитые машины, которые были оставлены на поле боя. С тех пор, как мы уже как раз выше обсуждали, после того, как попытка прорыва успехом не увенчалась в октябре, операция быстро перешла к традиционной тактике войны на истощение, то есть это атаки малыми штурмовыми группами. После продолжительной артиллерийской и авиационной подготовки, если говорить про российское наступление, в этом варианте можно предположить, что увеличились потери в личном составе, а при этом потери в технике снизили. При этом периодически российское командование, там, видимо, отдельных подразделений и соединений пытается использовать крупные массы бронетехники для преодоления так называемой серой зоны, то есть между российскими и украинскими позициями, с тем, чтобы бронетехника высадила десант непосредственно около позиции ВСУ для дальнейшего штурма. Это по-прежнему приводит к потерям в технике. Довольно значительным. То есть при попытках анализа этих потерь единственный доступный нам источник – это публикуемые сторонами видео. В принципе, это самый популярный видеожанр, который существует, а именно вражеская техника пытается наступать или пытается воздействовать на твои позиции, после чего доблестные там, операторы дронов, артиллеристы или операторы противотанковых ракетных комплексов эту технику поражают. Каждый день десятки видео с той и с другой стороны публикуются на различных телеграм-каналах и в Твиттере. Есть люди, которые ведут подсчет этой техники и с той и с другой стороны. При этом первичный анализ, который они проводят, отличается там методологически. Кто-то записывает в уничтоженную технику практически любую пораженную, кто-то подходит к этому процессу более объективно. То есть, если нет разрушенной и разорванной на молекулы какой-нибудь единицы бронетехники, то в уничтоженную ее не записывают. Кто-то более тщательно отсеивает дубли этих самых видео, потому что не секрет, что во многих случаях каждый боевой эпизод снимается многими дронами с разных позиций, и не всегда сходу можно понять, что это одна и та же бронетехника, которая подвергается огневому воздействию. За 2,5 года крупномасштабной войны сложились, скажем так, творческие коллективы людей, которые занимаются подсчетом пораженной бронетехники. Все это можно использовать для анализа, но при этом, конечно, надо понимать, что мы не знаем реальное соотношение между показанным нам видео и реальным количеством пораженной и уничтоженной техники. Мы не можем с полной уверенностью утверждать, что и с российской стороны, и с украинской публикуется одинаковая доля пораженной и уничтоженной техники. Поэтому, когда мы сравниваем эти базы данных с грудами металлолома, мы должны соблюдать осторожность, скажем так. Если сравнивать это дело в лоб, то мы видим, если говорить про ситуацию за последний год, мы видим, что во время украинского наступления лета 23-го года ВСУ несли большие потери в технике, чем российская армия, или, по крайней мере, сравнимы. Ну, то есть, если больше, то не намного. Начиная с октября, когда началось российское наступление, количество опубликованных видео с поражением российской техники превышает аналогичные видео с украинской техникой в разы. Но если сделать разбивку по типам техники, можно увидеть, что в такой важной категории, как артиллерийские системы, разница будет не такой большой уже. Но это все связано с тактикой использования техники на поле боя. Начиная с октября, как я уже сказал, российская армия в наступлении сначала очень активно, а потом чуть менее активно использует большие массы бронетехники, которая, естественно, несет потери.
Если говорить про производство и в том числе про те самые старые образцы, которые так поражают воображение, насколько, во-первых, их много? Опять же, со всеми оговорками, со всеми необходимыми реверансами, которые ты тоже только что сделал, про то, что плохо знаем, судим по очень внешним вещам, в том числе буквально смотрим из космоса. Во-вторых, как, собственно, они отправляются на фронт, до какой степени модернизируются после расконсервации?
Нужно понимать, что вряд ли мы сможем с тобой обозреть все виды бронетехники, которые используются. Ну, наверное, на каких-то примерах можно попробовать. Скажем так, то, что называется устаревшей техникой, используется в российской операции с самого начала войны. Здесь даже можно говорить о начале войны в 2014 году. И ровно с этого момента так называемые республики Донбасса начинают получать в том числе устаревшую российскую технику. И, собственно, с тех пор такая техника составляла значительную долю того, чем эти республики обладали и использовали на фронте. Дополнительную технику так называемые народные милиции республик получили с началом полномасштабного вторжения. Все хорошо помнят не только бронетехнику, но и там стрелковое оружие, там, какие-то мосинки, которые раздавали мобилизованным. Да, нужно помнить, что численность этих самых так называемых народных милиций увеличилась в разы в течение первого месяца войны. То есть там была практически полная мобилизация. И нужно было вооружить десятки тысяч человек. А российское командование не склонно было передавать современную технику. Ну и, в общем, обучение работы на такой технике тоже, очевидно, вызывало проблемы. В первый месяц войны российская армия понесла очень большие подтвержденные, опять же, видео потери в современной бронетехнике. Эти потери восполнялись текущим производством, которое, очевидно, было недостаточно для того, чтобы даже малую долю этих потерь закрыть. В первый месяц войны были созданы, так скажем, мобилизационные модели современной бронетехники, то есть слегка упрощенные. Вероятно, это было связано с тем, что каждый производственный процесс после введения санкций наткнулся на какое-то свое там узкое горло, связанное с дефицитом конкретной запчасти, в основном там связанное с электроникой. И для того, чтобы преодолеть эти сложности, были довольно быстро созданы упрощенные модели этой самой техники. Можно посмотреть, там есть техника с индексом образца 22 года или с образца 23 года. Но все равно речь шла еще в основном о производстве с нуля и о модернизации наиболее свежей советской техники, то есть какой-то 80-х, может быть, начало 90-х годов. Программы модернизации, которые существовали и активно развивались еще до начала полномасштабного вторжения. В частности, если говорить про танки, то речь шла о модернизации наиболее свежих танков Т-72 и Т-80. Эта программа продолжалась в 23-м году. Этого было недостаточно для того, чтобы покрыть потери, особенно в начального периода войны. Поэтому в тот же самый момент, когда Кремль объявил о частичной мобилизации резервистов, тогда же появились программы модернизации техники, которые в огромном количестве находятся на складах со времен позднего СССР. И вот после этого на фронте стала появляться довольно древняя техника. Надо сказать, что техника, которая старше Путина, как раз в основном попала в народные милиции Донбасса в начале войны. То есть речь идет там про артиллерийские системы времен Второй мировой войны или даже постарше. Но в основном, если говорить об устаревшей технике, которая сейчас массово поступает на фронт, то это техника примерно детсадовского и школьного возраста Путина. Речь идет не про производство техники, а про время ее разработки и постановки на вооружение. Если говорить про танки, было два параллельных процесса расконсервации запасов советских времен. То есть первая часть – это активная расконсервация и модернизация относительно современных танков. Основу этого процесса составили танки Т-80. Чуть больше тысячи этих танков исчезло с открытых площадок хранения на базах хранения. Это все было установлено по спутниковым снимкам. Еще какое-то количество, видимо, забрали из ангаров, в том числе утепленных. Часть, судя по спутниковым снимках, осталась на площадках хранения. Видимо, они находятся в худшем состоянии, чем те танки, которые уже отправили на ремонтные заводы. Вторая из основ модернизируемых танковых запасов – это танки Т-72. Поскольку там было много итераций в советские времена этой модели танка, сначала использовались для модернизации наиболее современные из них. Вот танки Т-72А, которые изначальные, они еще в большом количестве остаются на складах. При этом уже в 2023 году начали модернизировать танки предыдущего поколения. В основном речь шла про танк Т-62, который обладает орудием меньшего калибра. Это означает, что и могущество орудия меньше. То есть, если у танков Т-72 и Т-80 калибр орудия составляет 125 мм, то у танка Т-62 115 мм. Это, в общем, ограничивает возможности этого орудия, например, по бронепробитию танков противника. Но в условиях, когда российские и украинские танки между собой воюют редко, возможности этого орудия самого по себе хватало для использования против большинства целей. Система управления огнем из этого орудия была модернизирована. Эта модернизация в основном свелась к установке тепловизора, которого ни у изначального танка Т-62, ни у советских вариантов модернизации не было. Это, конечно, увеличивает возможности экипажа по использованию этого орудия. Также еще по советской программе модернизации Т-62 была усилена защита танка, но там в связи с тем, что двигатель этого танка относительно слаб по сравнению с более современными моделями, бесконечно увеличивать защиту нельзя, поскольку при увеличении защиты увеличивается масса. Ну, как получилось, так получилось, что называется. Конечно, по сравнению с современными российскими, допустим, моделями, защиты таких мобилизационных модернизаций Т-62 недостаточно. Вот при этом, да, они активно используются на фронте. Вероятно, по мере исчерпания на складах других моделей все больше мы будем видеть старые модели. И, в принципе, то же самое можно сказать и про другую бронетехнику. Естественно, везде есть свои особенности, свои проблемы при модернизации. Но при этом, да, есть огромные запасы старой бронетехники, которые активно уничтожались в 90-е и в начале 2000-х. То есть были программы по уничтожению этой техники, разборке ее на металлолом и так далее. Но значительная часть осталась. Если говорить о количествах, вот этих самых танков Т-62 было произведено около 20 тысяч. Они активно поставлялись на экспорт, резались на металл и так далее. Вот. Но тысячи остались по-прежнему на складах, могут быть модернизированы. Понятно, что они в разном состоянии. И для модернизации и постановки их в строй требуются разные усилия, но тем не менее. Если говорить про использование их в боевых действиях...
Да, я как раз хотел это уточнить, ты, потому что там сказал, что украинские танки и российские не сталкиваются на поле боя, это потому что FPV-дроны и потому что те же танки используются скорее как бронетранспортеры для перемещения войск, а не по прямому назначению.
Тут надо понимать, что для современных средств поражения, которые сейчас есть на фронте, разница в защищенности танков предыдущего поколения и самых современных не настолько велика, как это считалось, допустим, в 80-е. То есть концепция использования танков в 80-е и на Западе, и в странах Варшавского договора сводилась к тому, что нужно забронировать лоб танка, поскольку эта проекция, скорее всего, будет чаще всего встречаться при столкновении с противником, в том числе и с танками противника, поэтому нужно забронировать лоб, все остальное по остаточному принципу. Шла активная работа в те времена по системам управления танка, там стабилизаторы, тепловизоры и так далее, потому что считалось, что главное преимущество – это будет раннее обнаружение и возможность на более дальней дистанции поразить бронетехнику противника. А в современных условиях все эти соображения кажутся не такими важными. Те же самые FPV-дроны поражают танки в верхнюю проекцию, то есть в крышу башни, в крышу моторного отделения, то есть в слабо защищенные места, которые не так просто при сохранении массогабаритных характеристик защитить. Отсюда все эти сараи, которые устанавливаются на танки, лишают их значительной части преимуществ. То есть, там, не знаю, возможности управлять орудием на 360 градусов, значительной части мобильности и так далее, вот, но при этом дают хоть какую-то там иллюзию защищенности от ударов в верхнюю проекцию. Точно так же значительная часть противотанковых ракет также атакует танки и другую бронетехнику в крышу. В общем, типичная ситуация на поле боя. Не перестрелка танков с километра и более двух танков, которые обращены друг к другу лобовой проекцией, а ситуации совсем другие. И в этом смысле, конечно, понятно, что есть куча возможных ситуаций, когда более современные танки и другая бронетехника будут иметь значительные преимущества. Они имеют такое преимущество, мы это видим. Вот, но при этом есть и куча ситуаций, когда абсолютно все равно, что это за бронетехника. Если устаревшие и слегка модернизированные там, танки, бронетранспортеры и боевые машины могут выполнять какие-то базовые функции, то есть типа доставить пехоту на поле боя, или оказать огневую поддержку с какой-нибудь закрытой позиции, то есть откуда-нибудь из оврага обстреливать вражеские позиции со значительного расстояния, то лучше, чтобы такая техника была, нежели не будет никакой техники. Сложнее ситуация с артиллерией. Там более современные системы имеют значительные преимущества. Прежде всего, речь идет про дальность, но, кроме того, про точность, кучность и другие параметры. Отдельная история про то, что получает от Запада Украина. В принципе, танки «Леопард-1», которые составляют значительную часть из обещанного Украине танкового парка западного производства, они, в принципе, не настолько сильно, скажем так, отличаются в лучшую сторону от тех же самых Т-62 модернизированных с помощью тепловизора. Поэтому основная проблема для обеих армий и для Запада, который поддерживает Украину, заключается в том, что производство техники в том количестве, которое требует этого текущая война, производство было достаточным только в разгар холодной войны, в 60-е и в 70-е. Поэтому и запасы техники, которые можно использовать для этой войны, состоят в основном из устаревших машин. Да, еще, конечно, надо понимать, что армии стран НАТО весьма неохотно расстаются с более современной техникой. Просто потому, что текущее производство в случае массовой передачи такой техники не покроет образовавшийся дефицит.
Боюсь, что много раз, в том числе в наших с тобой разговорах, спрашивал об этом, можно ли считать, что бронетехника и артиллерийские системы, пушки, являются главным ресурсом, на который стоит смотреть, оценивая продолжительность этой войны. Что вот на сколько лет хватит того, что может ехать и стрелять, или стоять и стрелять, так долго и продлится эта война. Ну, то есть не единственный, но существенный параметр.
Ну, я бы немножко переформулировал. Можно ориентироваться на запасы техники, когда мы оцениваем возможность формирования новых соединений. То есть для того, чтобы сформировать какую-то бригаду, допустим, требуется бригадный комплект бронетехники. Для того, чтобы эта бригада была устойчива как в обороне, так и тем более в наступлении. Это очевидный сдерживающий фактор и для России, и для Украины. То есть наряду с проблемами с комплектованием личным составом, это сдерживающий фактор для того, чтобы наклепать много новых бригад, попытаться задавить противника количеством. Ну, можно вспомнить, опять же, есть вопрос, насколько это все соответствует действительности. В начале июля Владимир Зеленский сказал, что у Украины уже есть личный состав для формирования 14 бригад, но нету как раз техники, главным образом бронетехники, для того, чтобы эти бригады вооружить.
Мне кажется, обстоятельно ты объяснил про технику, про ее наличие, что об этом известно. Подозреваю, что, как ко многим темам, еще будем возвращаться к этому. Переходим к вопросам слушателей.
Давай.
Вопросы слушателей. Вы можете оставлять, кстати говоря, их в YouTube в ветке специально закрепленного комментария и не стесняйтесь лайкать вопросы других слушателей, которые вам приглянулись, солидаризироваться с ними. Так будет и мне тоже проще понять, что вам любопытней. Те, кто пишет не по делу, хочу снова подушнить. Те, кто приходит поругаться, я скрываю ваши комментарии, никто не будет их видеть, кроме вас. Нюхайте вот эту собственную духоту в герметичном одиночестве. То есть про то, что постановка вопроса глупая, вынесенная в заголовок, или какой вакциной от коронавируса внезапно пользоваться, что украинцы украли у русских князей слово «гривна», вопросы, служил ли эксперт Дмитрий Кузнец в армии. Это все, пожалуйста, не надо. Это не нам, это родне за вечерним чаем, на нас не выплескивайте. И не забывайте, тут я уже выхожу из режима душноты, писать, как вас зовут, так душевнее, так приятнее и просто кажется вежливой. Сперва обещание. Ты хочешь выполнить обещание, которое я дал слушателю в прошлый раз. Можешь про это сказать. Тебя спрашивали, ты решил ответить, и мы отложили это на неделю.
В общем, мы с Владом обсудили обещанный список каналов с аналитикой, которые я использую, которые я сам потребляю, и у нас родилась идея рассказать более подробно об источниковой базе. Вот, частично мы говорили об этом сегодня и в предыдущих выпусках, но можно попробовать это дело все как-то систематизировать и вместе с ссылками все это в следующий раз опубликовать.
То есть сделаем большой темой, основной темой.
Да, сделаем это большой темой нашего следующего разговора про источниковедение применительно к этой войне. Возможно, это снимет часть душных вопросов по поводу того, откуда мы и что знаем, и почему это не соответствует представлениям слушателей о том, как все устроено. Вот, а теперь да, к тем вопросам, которые ты, Влад, сегодня для меня отобрал.
читаю. Здравствуйте, попробую повторить свой вопрос из предыдущего ролика. Кстати, так можно, если не удалось один раз. Говорю это еще раз. Можно повторять свой вопрос. Не всегда мы все успеваем. Отбираю ей лишь 3 вопроса. Можете, пожалуйста, дать характеристику текущей ситуации с производством бронетехники и артиллерии в Украине? Есть ли стремление с украинской стороны восстанавливать и наращивать данное производство? Т-84БМ, БТР-4 и так далее. Ты говорил про поставки в Украине, про собственное производство. Что-то там понятно?
Ну, по разной номенклатуре ситуация разная. Можно сказать, что есть относительно массовая программа по производству современных артиллерийских систем. Прежде всего, это САУ «Богдана», которая в значительной части основана на западных разработках. Там орудие устанавливается на самое популярное для колесных самоходных артиллерийских установок грузовик «Татра». Тяжело оценить в современных условиях, насколько велика доля, собственно, Украины в производстве этих артиллерийских систем. Известно, что орудийные стволы производились в Краматорске, если я не ошибаюсь, на заводе, который многократно уже подвергался бомбардировкам со стороны России. Вот, но тем не менее мы видим постепенное увеличение доли САУ «Богдана» на фронтах. То есть, наряду с западными системами активно используются и артиллерийские системы украинского производства. Часть из них уже потеряна и внесена во все списки потерь, подтвержденных, опять же, видео. При этом, если говорить про другую технику, ситуация сложнее. Насколько можно судить, в основном оставшиеся в распоряжении Украины мощности заняты ремонтом уже существующей техники. По-прежнему, несмотря на потери, которые Украина понесла за последние 2,5 года, по-прежнему на фронте широко представлены танки Т-64 производства Харьковского танкового завода. Насколько можно судить, Украина по-прежнему может поддерживать ремонт и восстановление подбитых танков. Также на территории Украины проводится легкий ремонт западной техники, но в основном в случае, если такой бронетехнике требуется капитальный ремонт, то она отправляется в Европу. Вот. Ситуация такова, но при этом нужно помнить, что значительная часть основных средств поражения, которые производит Украина, речь про различные дроны, которые во времена жесткого дефицита артиллерийских снарядов стали для Украины эрзацем для практически всех средств поражения, которые есть на линии фронта. Эта техника в основном производится внутри страны. Понятно, что в основном из китайских комплектующих, просто потому что в мире практически никаких других комплектующих и нет. Ну, по крайней мере, в таких количествах, которые необходимы при таком расходе дронов на фронте, который есть сейчас. По отдельным позициям, в том числе по самым массовым, то есть, если говорить про FPV-дроны, украинские модели либо равны, либо опережают российские. То есть, Украина имеет небольшое технологическое преимущество по этим массовым моделям. И это признают и в том числе российские военнослужащие, которые сами управляют дронами или являются целью для этих дронов потенциальной. Поэтому ситуация, естественно, для Украины при производстве техники радикально осложняется тем, что Россия имеет в большом количестве средств поражения, которые способны атаковать любые производства на всей территории Украины. И возможности российской армии в этом плане ограничены только количеством ракет, которые можно использовать для таких атак, а также возможностями разведки. Понятно, что чем крупнее производство, а, конечно, производство бронетехники полного цикла – это весьма крупное производство, которое очень тяжело скрыть, тем больше шанс у российской армии эти производства нарушить. Если говорить про производство беспилотников, то его скрыть намного проще. И это позволяет Украине развернуть действительно массовое производство своих оригинальных моделей из иностранных комплектующих.
Про производство понятно. Владимир из Екатеринбурга пишет, я бы сказал, что тянет тебя в бездну обстоятельной сводки. На этой неделе ВСУ объявили об уходе из рынок. Давайте подведем итоги, кто от этого больше выиграл. ВСУ, оттянувшие войска вооруженных сил Российской Федерации, нанеся им урон с другого берега Днепра, или вооруженные силы Российской Федерации, уничтожая живую силу при попытках прорваться на плацдарм. Если честно, напоминает Невский пятачок первого этапа боев.
Я бы очень коротко, на самом деле, ответил. Мне кажется, что использование войск, особенно элитных, в условиях, когда они не могут быть полностью развернуты, нормально снабжаться и использовать все свои преимущества в разведке, средствах поражения и так далее, это неправильно. И каждый раз, когда мы начинаем обсуждать, а правильно ли было оставить 2 бригады с лишним в Мариуполе для того, чтобы связать российские войска, или неправильно, мы должны себе представить, где бы они были более эффективными, допустим, контратакуя под Волновахой, не давая российским войскам прорваться в южную часть Донбасса, или в условиях, когда они теряют сначала артиллерию, потом расходуют все боеприпасы и вынуждены укрыться где-то в подвалах металлургического завода, или же вот в условиях, когда они могут использовать бронетехнику, нормально снабжаются, сохраняют мобильность и могут связывать эти самые российские войска в намного лучших для себя условиях. Мне кажется, ответ очевиден, но споры эти будут продолжаться. Да, на самом деле, начиная, может быть, с 2015 года, это по какой-то причине одна из фишек украинского командования — попытки использовать войска таким образом, что они не могут полностью использовать свой потенциал. В этом смысле ситуация в Крынках — довольно радикальный пример такого использования войск. Снабжение шло с помощью малых катеров через Днепр. Бронетехнику на плацдарм перебросить не удалось. Плацдарм удавалось удерживать много месяцев за счет артиллерии, которая находилась на другом берегу Днепра, и за счет дронов, которые массово использовались вот по периметру этого плацдарма против атакующих российских войск. При этом российские войска тоже использовали артиллерию, тоже использовали дроны. Обе стороны понесли большие потери. Да, действительно, к берегу Днепра были прикованы значительные российские силы. Не только и не столько на самом плацдарме, но и на других участках, потому что приходилось считаться с возможностью создания нового плацдарма. Но то, что мы имеем сейчас, часть украинской группировки, которая была задействована для создания и поддержания плацдарма, уже переброшена на другие участки, в частности, в Харьковскую область. При этом российские войска остаются на берегу Днепра, и скорее они уже сковывают украинские силы, не дают украинскому командованию возможности перебросить оставшиеся бригады морской пехоты на другое направление, потому что российские войска не только держат оборону, но и пытаются активно действовать на островах на Днепре. Мне кажется, что тоже это странное использование войск теперь уже со стороны российского командования. Допустим, воздушно-десантные войска, которые там активно применялись, которые по-прежнему являются одними из самых боеспособных в российской армии, их можно было бы использовать в каком-то другом месте с большей эффективностью. Да, вот так получается, что в этой войне постоянно происходят какие-то битвы в медвежьем углу, продолжительностью в много месяцев, с использованием больших сил и средств, которые не дают никакого оперативного результата. Вот. При том, что можно найти объяснение логически, потому что такая ситуация воспроизводится из раза в раз. Нельзя сказать, что от того, что такие ситуации повторяются, такое использование войск становится более эффективным.
Последний вопрос, он без подписи. Наш с тобой, Дим, прошлый эпизод был отчасти посвящен тому, при каких условиях Украина могла бы победить, то есть по итогам каких действий на поле боя говорить с Россией с позиции силы. Подозреваю, что тут слушатель иронизирует над такой постановкой вопроса, но почему нет? Все равно любопытно и с такой точки зрения посмотреть, тем более, что, уверен, ты можешь объяснить, что по всему миру специалисты и такой сценарий рассматривают тоже. Собственно, вопрос. Будет ли основной темой следующего выпуска, что нужно России для победы? Было бы логично. Правильно ли сказать, дорогой Дим, что in vivo мы видели эту ситуацию, что РФ могла победить, если бы Запад не снабжал ВСУ?
Мы можем на через раз запланировать такую тему. Если отвечать коротко, с одной стороны, возможности России для того, чтобы переломить ситуацию, существенно меньше, чем теоретические возможности у коалиции Запада и Украины. Просто за счет того, что ресурсы России и этой коалиции несопоставимы. И при одинаковой степени, скажем так, задействования ресурсов в этой войне, Россия бы эту войну проиграла. Но при этом нужно понимать, что за 2,5 года войны России удалось обеспечить значительно большую долю задействованных собственных ресурсов, нежели долю, которую задействуют страны Запада, при этом немедленно не надорвав собственную экономику. Про долгосрочные эффекты – это отдельный разговор. И обеспечив стабильный приток сил и средств на фронт. В этом смысле, если говорить про нынешнюю траекторию войны, в случае, если страны Запада не придут к решению о том, что нужно задействовать большую долю собственных ресурсов для победы над Россией, эта траектория войны выводит Кремль, так скажем, к победе по очкам в напряженном поединке с проигранными первыми раундами, в том числе с нокдаунами в Харьковской области, допустим, вот, но при этом выводит к победе по очкам.
Ну и выпуск. Выпуск отложенных тем. Надо все записать по итогам и действительно к ним потом прийти, не забыть. Дорогой Митя, у нас обычно 3 вопроса, но в этот раз хочется еще 4-й бонусный, он потому что милый, дурацкий, смешной, не по делу, тоже без подписи, но как отказать? Дима, а какое животное вы бы выбрали себе как домашнее? Вы можете выбрать даже ящерицу. Ящерица — это, очевидно, отсылка к мемному ролику, где мама говорит, что ребенок может выбрать себе любого питомца, тот отвечает. Отвечает уверенно ящерицу, не поддается на ее уговоры кого-то другого выбрать. Дело кончается, естественно, скандалом. Ты что, совсем дурак? Какая тебе ящерица? А какое домашнее животное? То же самое, которое мяучит, когда ты садишься записывать этот подкаст?
Да. Я знаю, почему ты выбрал этот вопрос. У нас есть 3-й участник. Не знаю, может быть, в следующий раз оставить его в записи. Пусть все насладятся.
Опять в следующий раз.
В следующей теме поучаствует мой кот. Он канадский сфинкс. Он лысый, как и я. Выбирать мне совершенно не приходится, он не потерпит никакого другого выбора.
Спасибо, это был военный эксперт «Медузы», человек и кошка Дмитрий Кузнец.
Спасибо, пока.
Вспомнил вдруг, что не так давно были новости о том, что в России и котов отправляют на СВО. Мол, солдаты пожаловались на грызунов в окопах и вот в таком-то регионе собрали кошек, чтобы отправить на фронт. Все-таки война — это безумие по всему спектру, от ужасного до совершенно нелепого. Через неделю Дмитрий Кузнец придет сюда снова, чтобы все это сумасшествие опять систематизировать. Не забывайте о лайках и комментариях, помогите, пожалуйста, «Медузе» финансово, если вам это по карману, и если у российских властей нет возможности до вас дотянуться в России. Российской Федерации «Медуза» объявлена нежелательной, видите ли, организацией. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными, и с одной сводкой Дмитрия Кузнеца в неделю. Называется подкаст «Что случилось?». Всего доброго, до встречи.